Очень любопытно, да, стоит только получить в руки циркуль, ну, правильному человеку в правильное время, и тут же рождается новое направление в искусстве. Очень забавно. Ну, наверное, так оно и есть, действительно.
Для западного искусства конструктивизма это в первую очередь синоним революции.
Это подкаст об искусстве «Арт и факт». А меня зовут Дмитрий Буткевич. И сегодня мы говорим о творчестве художника, скульптора, фотографа, сценографа, живописца-графика Александра Родченко, творчеству которого посвящена новая выставка в Центре фотографии имени братьев Люмьер. Разговор, надеюсь, будет интересным. Первой назовем Екатерину Лаврентьеву. Это правнучка художника, доцент Московской художественно-промышленной академии имени Строганова, художник-иллюстратор и искусствовед. Это куратор выставки Родченко и Центра фотографии, собственно, имени братьев Люмьер Наталья Герасина, также искусствовед. Сразу, наверное, прошу включиться в разговор Екатерину Лаврентьеву на правах члена семьи художника, вернее, сразу двух художников, поскольку Александра Родченко была жена Варвары Степанова, которая, с моей точки зрения, как вам сказать, в тот период, ну, была не менее известна, чем Александр Родченко, но так распорядилось, к сожалению, наше гендерное общество, так распорядилось историей, что сейчас женщины-художницы, которых тогда, в начале 20 века, было достаточно много, они были весьма заметны, они в истории как бы менее известны, чем их мужья и чем Александр Родченко. Я прав?
Есть такой очень интересный факт, что, собственно, в авангардную среду Александра Родченко ввела именно Варвара Степанова, потому что она занималась в мастерской у Михаила Варфоломеевича Леблана, где, собственно, занималась и Надежда Удальцова. То есть это был как раз вот такой самый авангардный московский круг.
А они, простите, Екатерина, перебиваю вас, они познакомились в Москве или все-таки в Казани, где он учился?
Они познакомились в Казани, потому что они оба учились в Казанской художественной школе. Затем...
Оба у Фешина, да?
Да, оба у Фешина.
Да, а потом переехали в Москву и, собственно, уже поженились здесь, так получается?
Получается, что в какой-то момент они были далеки друг от друга, потому что Степанова уехала в Кострому, а Родченко, соответственно, был в Москве. Они писали друг другу совершенно трогательные письма, придумали прозвище, и это, на самом деле, целое такое литературное произведение, вот эти письма «Вопрос-ответ».
А они опубликованы, кстати, сразу?
Они опубликованы были еще в середине 90-х в большом издании, которое мы подготовили. Это было первое издание дневников, записей. Первой вышла книга Варвары Степановой «Человек не может жить без чуда». Следующие, соответственно, дневники Александра Михайловича Родченко, где, так сказать, все хронологически выстроено. Есть еще один не менее любопытный факт о том, как Александр Родченко пришел к абстракции и именно к тому направлению, которое позже получило название конструктивизм.
Ну, расскажите.
В 2014 году ему нужно было сдавать экзамены по общеобразовательным дисциплинам и, в частности, геометрию для того, чтобы получить сертификат, как мы бы сейчас назвали, об окончании Казанской художественной школы. Тогда он впервые столкнулся вот с теми инженерными инструментами, которыми он будет пользоваться потом всю жизнь, циркуль, линейка. Столкнулся, просто решая задачи по геометрии, которую ему принесла его сокурсница Анна Китаева для подготовки к экзаменам. И буквально через год возникают первые абстрактные графические работы, выполненные как раз с помощью циркуля и линейки. То есть с этого момента можно считать, что начинается история конструктивизма.
Очень любопытно, да, стоит только получить в руки циркуль, ну, правильному человеку в правильное время, и тут же рождается новое направление в искусстве. Очень забавно. Ну, наверное, так оно и есть, действительно.
Ну, в этот момент еще для многих художников было ясно, что наука движется семимильными шагами. И, собственно, настоящий художник, он как бы не может оставаться в стороне от технологии, от каких-то изменений в жизни, от как раз того, что происходит, не знаю, открываются какие-то новые вещи. И искусство, оно должно двигаться вот теми же четкими такими поступательными шагами. И все, что можно было почерпнуть из науки и ввести это в искусство, Родченко с удовольствием делал. Есть у него такая прекрасная серия под названием «Концентрация цвета». И, собственно, эта серия, она навеяна книгой по астрономии, которой есть изображение солнечной короны, есть изображение кругов, накладывающихся друг на друга. Можно считать, что Александр Родченко в этих своих живописных сериях он пробовал создавать какую-то новую вселенную.
Мы сейчас говорим с Екатериной Лаврентьевой и как бы вспоминаем некоторые, ну, можно назвать их семейными легендами, наверное, хотя, с другой стороны, это как бы такие легенды уже из истории искусств. Знаете, что еще? Вот мы довольно часто говорим о конвертации отечественного искусства в мировой художественный процесс. Насколько наше искусство конвертируемо на Западе и насколько вообще оно там приемлемо. И вот я думаю, что как бы имя Родченко, оно является абсолютно таким понятным, известным, даже, наверное, стилеобразующим для западных художников, мне так кажется.
Более того, мне кажется, что именно вот такого эффекта он и хотел, потому что у него в дневниках есть одна такая смешная запись, собственно, сделала ее Степанова с его слов. «Я хочу слетать в будущее, посмотреть, как там относятся к моему искусству, к тому, что я сделал, и затем вернуться обратно». То есть этот вопрос его волновал. А второй момент, который касается западного искусства, я, поскольку преподаю историю графического дизайна, у меня есть целая лекция о 80-х годах и о так называемой новой волне. Так вот, эта новая волна британская графического дизайна, она целиком и полностью построена на конструктивистских опытах. То, что делал в свое время Дэвид Кинг, то, что делает и делал Невилл Броуди, хотя они не скрывают, что многие моменты были заимствованы. Они не занимались ни в коей мере плагиатом. Это чисто такой исследовательский подход к композиции, к цвету, их использованию уже в конкретных задачах. И более того, есть еще один интересный момент. Собственно, для нас конструктивизм – это в большей мере стиль. Для...
Ну, стиль и более того, это, наверное, все-таки архитектурный стиль более. Ну, вот мне так кажется.
Ну, и я бы не сказала, что только архитектурный стиль. Ну, то есть мы это воспринимаем как эстетику. Для западного искусства конструктивизма это в первую очередь синоним революции и революционных изменений в культуре. Я сейчас не беру какие-то идеологические вещи, но почему в 80-е годы это оказалось так популярно? Потому что это наложилось на такие протестные движения, на попытку действительно изменить существующий такой доминирующий какой-то культурный слой. В первую очередь они заимствовали вот эту вот идею революционного отношения к творчеству.
У меня масса каких-то идей по поводу Родченко роится в голове, поэтому, знаете что, чтобы как бы самого себя остановить и привести в какую-то такую систему, я напомню некоторые биографические его данные. Он родился в 1891 году, как мы уже сказали, с Екатериной, учился у Фешина в Казани, а работать начал в Москве прямо перед революцией и практически сразу как бы включился вот в этот вот процесс создания нового искусства. И очень любопытно, знаете, такой, ну, как бы под, я подметил такой факт, он, скорее всего, ни о чем не говорит, но просто он очень интересный. Он почему-то в своих административных проявлениях, а дело в том, что очень многие художники авангарда в эти годы занимали довольно заметные административные должности. Ну, я не буду сейчас на этом останавливаться. Родченко также занимал некоторые административные довольно высокие должности, и шел он почему-то постоянно по стопам Василия Васильевича Кандинского. Это очень странно и забавно, но тем не менее. Вот с 18 по 21 год он служит в отделе изонаркомпроса и заведует там музейным бюро, а сменив на этом посту в 18 году Василия Кандинского. Очень такой вот забавный момент. Далее с 21 по 24 год он работает в Инхуке, в Институте художественной культуры, также меняя Василия Кандинского на посту председателя. Забавно ни о чем совершенно не говорит, просто так как бы заметка такая на полях. Но давайте все-таки вернемся к его фотографии, поскольку, ну, не знаю, наверное, говоришь Родченко, представляешь себе сразу фотографии. А у вас что? Вот вы что, любимая? Давайте так.
А, любимая. У меня есть любимая.
Ну, говорите.
На самом деле, постоянно ее в разных лекциях использую. Это снимок из серии «Работа скорой помощи». 30-й год, если я не ошибаюсь. Этот снимок сделан из кабины скорой помощи. У нас перед глазами крест и трамвай, стоящий где-то вдалеке, люди, висящие на подножке трамвая, люди, соответственно, стоящие на тротуарах. И, собственно, Почему эта фотография для меня любимая? Почему она для меня такая важная? Потому что по ней легко объяснять, что такое фоторепортаж. Это сумма взглядов. Угу. Собственно, как Александр Родченко учил и как он понимал фоторепортаж, обсматривать предмет со всех сторон, обсматривать ситуацию со всех сторон. Когда на фотовыставках его работы висят, мы видим некий фотомонтаж куратора. То есть там снимки сопоставлены таким образом, как их видит человек сегодня. А изначально это были некие серии. И вот в этих сериях там присутствуют абсолютно разные по своему характеру снимки, начиная от бытовых, совершенно сюжетных, которые рассказывают о конкретной работе, о конкретной ситуации, до абстрактных фотографий, где предмет или фактура или часть интерьера, они сняты настолько близко, что мы уже перестаем понимать, что это такое, до ракурсных, например, кадров, потому что тот же репортаж о работе Шуховской башни, о работе радиоцентра, он как раз включает в себя фотографию дочки Александра Михайловича Родченко, сидящей в наушниках. Я думаю, что этот снимок известен всем. Он включает в себя как раз близко снятые волноводы в радиоцентре, где это просто некий ритм, некая система линий под углом 90 градусов. И он включает в себя знаменитый кадр Шуховской башни, ракурсный снимок, где, вот, собственно, вся основополагающая главная система Родченко, она и явлена.
Очень удачно мы с вами заговорили о выставке и кураторском подходе, поскольку сейчас в Центре фотографии имени братьев Люмьер открыта выставка работ Александра Родченко, и куратор этой выставки Наталья Герасина сегодня здесь с нами. Наталья, поэтому давайте я вас спрошу. Вот действительно, когда вы отбираете работы для выставки, вы... Ну, как бы осознаете, что вы немножко ломаете изначальную идею автора, что он, может быть, не так бы все это расположил. Вот.
На самом деле, обычно автору даже интересно, каков будет взгляд куратора, да, и каким образом куратор разместит его работы и выстроит какие-то связи. И обычно наши авторы даже не вмешиваются в процесс, они дают нам такой карт-бланш.
Это потому, что они у вас, простите, все живут за границей, они просто не могут участвовать в этом процессе. Я знаю, о чем вы говорите.
Ну, почему же? У нас была выставка Владимира Лагранжа, например. Ну да, здесь он участвовал, очень активно участвовал.
Вот-вот. Я уверен, что и Родченко бы участвовал.
О, я уверена. Он бы сам все сделал. Да, но в данном случае выставка, на самом деле, не то чтобы мы отбирали эти кадры, да, потому что это часть портфолио музейной серии, это два портфолио, которые были выпущены в 90-х годах. Первое портфолио собирает в себе такие самые известные кадры, да, и в том числе там есть Шуховская башня, да, и лестница, и пионеры, то те кадры, по которым мы знаем Родченко, да. И второй альбом – это портреты, где есть и Маяковский, и Лили Брик. И эти два портфолио из коллекции фонда «Стил-Арт», который нам любезно предоставил их на выставку. В общем-то, здесь, когда есть у тебя уже как данность работы, задача только их как-то просто развесить, да, в пространстве. Эти альбомы, эти портфолио, они очень тщательно собирались, да, и печать была с оригинальных негативов Родченко, да, при участии Александра Лаврентьева, да, который, собственно, сокуратор этой выставки.
Какой-то лимитированный, да, тираж, как я понимаю, или вообще уникальный?
Да, каждый альбом, по-моему, там тираж 35 экземпляров всего существует в мире.
Скажите, что корректно печатать, вот используя все современные технологии, и, ну, как бы, чтобы это было видно, ну, условно говоря, чтобы бумага была современной, чтобы там это блестело абсолютно, чтобы все было зачищено и выполнено с современными технологиями, может быть, обработано даже на компьютере, или пытаться напечатать так, как это было вот один в один, может быть, даже состарить бумагу, я не знаю, я сейчас фантазирую.
С моей точки зрения, более правильно все-таки соблюдать видение автора, потому что, собственно, фотография, вот так, если как философски к этому подойти, это единственный способ узнать, как видит, как мыслит человек другой. Это такое некое окошечко в его мир. Мы, конечно, можем взять негатив, напечатать, допустим, без кадрирования, сделать там его, сделать отпечаток, допустим, более светлым или более темным, более контрастным, потому что нам покажется так лучшим. Но это будет как бы привнесение вот этого нашего, так сказать, видения, и это не есть правильно, потому что автор, мы знаем, как он видел свою фотографию, чего он добивался, и, собственно, вот этих моментов добивается печатник.
Здесь мы, знаете, вступаем в очень такую, приступаем к очень серьезной теме. Я не хочу очень как бы в нее углубляться, поскольку это тема для отдельного разговора. Это тема подделок. Конструктивисты, авангардисты вообще, и Родченко в том числе, достаточно часто подделываются по разным причинам. В первую очередь, потому что это востребовано на рынке. Вот насколько тема подделок актуальна для фотографии, и что здесь, какие здесь возможны подводные камни? Вообще, можно ли говорить о подделках, если мы печатаем сейчас со старых негативов, в наше время печатаем фотографии и пишем, естественно, что это печать там, 2020 года, да, или 1990-х годов. Что здесь является подделкой?
Мне кажется, здесь является подделкой только дата. То есть мы можем напечатать сейчас, а выдать ее за печать, допустим, 90-х годов, которая может цениться больше. Выдать там печать какого-то еще человека, если речь идет о печати для каких-то изданий. Ну, собственно, это технологии там, 80-х, 90-х годов. Сейчас у нас совершенно другие технологии.
Вам приходится сталкиваться с подделками? Вас же просят, наверное, удостоверить аутентичность фотографического материала.
Мы, как правило, не даем никаких экспертных заключений, потому что есть, так сказать, официальные как бы организации, в частности, там, Московский дом фотографии, там, допустим, галереи,
они, скорее
центр
всего,
братьев Люмьер.
Все равно к вам обращаются, ну, если приходит материал, связанный с Родченко, я так думаю.
На самом деле, эта история, она не настолько востребована и не настолько актуальна, как может показаться на первый взгляд. Реально, таких прецедентов на моей памяти практически
нет. Это любопытно, кстати. Это при том, что как бы живопись является, ну, источником подделок, не прекращающимся. Я думаю, что на нашу с вами жизнь, да и на следующую жизнь, все этого хватит, будут появляться новые и новые работы. Я напомню, знаете, я люблю говорить про то, что сколько стоит о произведениях искусства. Я напомню, что самая дорогая работа Александра Родченко – это, естественно, живопись. Это продажа 2016 года на Сотбис. Большая композиция номер 95, 3,6 миллиона фунтов. Ну, это такая довольно известная работа из галереи Гмуржинской, происходящая с хорошим провинансом. А вот что касается фотографий, чтобы сориентировать аудиторию, я не помню, вы можете мне помочь, какая самая дорогая из фотографий на вашей памяти проходила на международном рынке? Я понимаю, что приблизительно они оцениваются, ну, скажем так, от 1000 до 10, вот примерно, если это, видимо, достаточно аутентичный снимок. Я не говорю о винтаже или о отпечатках там 90-х годов, отпечатках тем более нашего времени, должно стоить дешевле, наверное. А вот если вдруг встречаются оригинальные фотографии, вот они, мне приходилось вот такие деньги встречать. Это нормально, корректно?
Ну, это нормально, корректно, потому что это труд. Это, так сказать, если это вещь, напечатанная руками самого фотографа, то вот, как, собственно, это и является аутентичным предметом. То, что он в нее вложил. Если это, соответственно, последующая печать, то, так сказать, насколько она совпадает вот с той печатью авторской.
И, знаете, вот чтобы завершить, последний, наверное, вопрос. Случаются ли какие-то открытия на этом поле? Ну, находите ли вы какие-то работы, о которых вы не знали, или вдруг, я не знаю, вы считали их утерянными, а хопа, и появилась?
Это скорее такие как бы нюансы, которые раскрывают более полно творчество художника. В июне открылась фотовыставка Александра Родченко в Витебске, в том самом замечательном музее, училище, где преподавал Шагал, где был Лисицкий, в том числе, где был Малевич. Один из первых вопросов на пресс-конференции был, заезжал ли Родченко уже.
Ну да, логично, даже у меня этот вопрос сейчас возник, я уж не стал его вам задавать.
И не было определенного, так скажем, ответа. Ответили нет. И когда уже, собственно, прошла образовательная и лекционная программа, нужно было уезжать. Вдруг возник вопрос об одном каталоге выставки, которая когда-то очень давно, в 18-м году, была в Витебске. Нет ли случайно у нас его в архиве? в архиве он оказался, благо, значит, спасибо современным технологиям современной цивилизации, через 5 минут, значит, его отсканированная версия была в руках у директора музея. И когда уже стали читать этот каталог, просто буквально вот здесь же обнаружили, там в списке работу Александра Родченко. Супрематический треугольник, кажется, она называется. Она существует только в виде графики, по крайней мере, у нас в виде графического эскиза. То есть, чего можно сделать вывод, что, да, Александр Родченко уже второй раз приезжал в Витебск. Соответственно, первый раз в 2018 году и затем в 2019. Но та работа 2018 года, она пропала. И, скорее всего, это произошло там в 1941 году.
Да, это такое культурологическое открытие, вот даже экстуалическое.
Да, таких культурологических открытий довольно-таки.
Здорово, прекрасно, много. Что до сих пор эти открытия случаются. Спасибо. Мы сегодня говорили с вами о творчестве Александра Родченко. Говорили мы с Екатериной Лаврентьевой, с Натальей Герасиной. Это был подкаст «Арт и факты». А я Дмитрий Буткевич. Чтобы узнавать больше об искусстве и последних выставках, подписывайтесь на подкаст в удобных для вас приложениях и обязательно оставляйте отзывы.